Письмо Шувалову 10 мая 1753 года. Милостивый государь Иван Иванович, милостивое вашего превосходительства меня письмом напоминовения уверяет к великой моей радости о непременном вашем ко мне снисходительстве, которое я через много лет за великое между моими благополучиями почитаю. Высочайшая щедрота несравненная монархини наша, которую я вашим отеческим предстательством имею, может ли меня отвести от любления и от усердия к наукам, когда меня крайняя бедность, которую я для наук терпел добровольно, отвратить не умела? Не примите, ваше превосходительство, мне в самохвальство, что я свое защищение представить смелость принимаю. Обучаясь в спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления, которые в тогдашние лета почти непреодоленную силу имели. С одной стороны, отец, никогда детей кроме меня не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил все довольство по тамошнему состоянию, которое он для меня кровавым потом нажил и которое после его смерти чужие расхитят. С другой стороны, несказанная бедность. Имея один алтын в день жалования, нельзя было иметь на пропитание в день больше, как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и другие нужды. Таким образом, жил я 5 лет и наук не оставил. С одной стороны, пишут, что, зная моего отца достатки, хорошие тамошние люди дочерей своих за меня выдадут, которые в мою там бытность предлагали. С другой стороны, школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: «Смотрите, какой болван лет 20 пришел латине учиться!» После того взят вскоре я в Санкт-Петербург и послан за море, и жалование получал против прежнего в 40 раз. Оно меня от наук не отвратило, но по пропорции своей умножило охоту, хотя силы мои предел имеют. Я всепокорнейше прошу ваше превосходительство в том быть обнадежену, что я все свои силы употреблю, чтобы те, которые мне от усердия велят быть предосторожны, были обо мне беспечальны. А те, которые из недоброхотной зависти толкуют, посрамлены бы в своем неправом мнении были, и знать бы научили, что они своим аршином чужих сил мерить не должны, и помнили б, что музы не такие девки, которых всегда изнасильничать можно. Они, кого хотят, того и полюбят. Ежели кто еще в таком мнении, что ученый человек должен быть беден, тому я предлагаю в пример. С его стороны Диогена, который жил с собаками в бочке и своим землякам оставил несколько остроумных шуток для умножения их гордости. А с другой стороны Нефтона, богатого лорда Бойла, который всю свою славу в науках получил употреблением великой суммы. Волфа, который лекциями и подарками нажил больше 500 тысяч и сверх того баронства. Слоана в Англии, который после себя такую библиотеку оставил, что никто приватно не был в состоянии купить, и для того парламент дал за нее 20 тысяч фунтов штерлингов. По приказанию вашему, все исполнить не премину, с глубоким высокопочитанием пребывая, вашего превосходительства всепокорнейший слуга Михайло Ломоносов. Из Санкт-Петербурга, мая 10 дня 1753 года. Письмо Шувалову 31 мая 1753 года. Отрывок. Милостивый государь Иван Иванович, полученное вчерашнего числа, а 24 мая, письмо вашего превосходительства, в котором я чувствую непременный знак особливой вашей ко мне милости, премного меня обрадовало, особливо тем, что вы объявить изволили свое удостоверение в том, что я наук никогда не оставлю. В рассуждении других не имею я никакого особливого удивления за тем, что они имеют примеры в некоторых людях, которые только лишь себе путь к счастью и учениям отворили. В тот час к дальнейшему происхождению другие дороги приняли и способы изыскали, а науки почти совсем оставили, имея у себя патронов, которые у них наук мало или и ничего не спрашивают. И не как ваше превосходительство в рассуждении меня дел требуете, довольствуются только одним их именем. В помянутых, оставивших в своем счастье учение людях, весьма ясно видеть можно, что они только одно почти знают, что в малолетстве из-под лозы выучились, а будучи в своей власти, почти никакого знания больше не присовокупили. Я, напротив того, позвольте, милостивый государь, не ради тщеславия, но ради моего оправдания объявить истину, имеючи отца, хотя по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя, что я всегда сижу по-пустому за книгами. Для того многократно я принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах и терпеть стужу и голод, пока я ушел в Спасские школы. Ныне, имея к тому по высочайшей я императорского величества милости совершенное довольство вашим отеческим предстательством и трудов моих одобрения ваше и других знателей и любителей наук, и почти общее в них удовольствие, и, наконец, уже не детское, несовершенного возраста рассуждение, могу ли я ныне, в моем мужестве, дать себя посрамить перед моим детством? Однако перестаю сими представлениями утруждать вашу терпеливость, ведая ваши справедливые мнения, и ради того доношу вашему превосходительству о том, что похвальная ваша к наукам охота требует. Во-первых, что до электрической силы надлежит, то изысканы здесь два особливые опыты весьма недавно. Один господином Рихманом через машину, а другой мною в туче. Первый, что Мушенброков опыт с сильным ударом можно переносить с места на место, отделяя от машины в знатное расстояние около целой версты, чему описание и рисунок при сём сообщаю. Второе. Приметил я у своей громовой машины 25 числа сего апреля, что без грома и молнии, чтобы слышать или видеть можно было, нитка от железного прута отходила и за рукой угонялась. А в 28 число того же месяца, при прохождении дождевого облака, без всякого чувствительного грому и молнии, происходили от громовой машины сильные удары с ясными искрами и с треском, издалека слышным, что еще нигде не примечено, и с моею давною теорией о теплоте и с нынешнюю о электрической силе весьма согласна. И мне к будущему публичному акту весьма прилично. Оный акт буду я отправлять с господином профессором Рихманом. Он будет предлагать опыты свои, а я теорию и пользу от оной исходящую, к чему уже я приуготовляюсь. Что же надлежит до второй части руководства к красноречию? То он и уже нарочито далече, и в конце октября месяца, уповаюсь, с печати выйдет. О ускорении, которое всячески просите, стараться буду. А письменного не присылаю за тем, что ваше превосходительство требовать изволите по листу печатных. О первом томе российской истории по обещанию моему старания прилагаю, чтобы он к Новому году письменно изготовился. Ежели кто по своей профессии и должности читает лекции, делает опыты новые, говорит публично речи и диссертации, и вне он и сочиняет разные стихи и проекты к торжественным изъявлениям радости, составляет правила красноречию на своем языке и историю своего отечества, и должен еще на срок поставить, оттого я ничего больше требовать не имею, и готов бы с охотой иметь терпение, когда бы только что путное родилось. Всепокорнейший и верный слуга Михайло Ломоносов из Санкт-Петербурга, мая 31 дня 1753 года. Если два предыдущих письма дают представление о жизни и душевном состоянии Ломоносова в момент их написания, то эти письма являют уже воспоминания, впрочем, поведанные не от праздности, а как довод в защиту от испытываемых им притеснений у себя в России. Шувалов Иван Иванович, 1727-1797 годы, фаворит императрицы Елизаветы Петровны, оказывал в пору своего могущества весьма значительную поддержку Ломоносову, хотя нередко был в этом непоследователен. Величайшей щедротой Ломоносов называет именной указ императрицы от 15 марта 1753 года о пожаловании ему земель и крестьян для создававшейся им мозаичной фабрики. Слова Ломоносова. «Отец, никогда детей, кроме меня, не имея, говорил, что я, будучи один, его оставил», не вполне точны. Биографам известно, что он был единственным ребенком от первого брака его отца, у которого, однако, от второго и третьего браков были еще и другие дети. Причем в момент ухода Ломоносова из родительского дома у его отца был уже второй сын. Упоминаемая мачеха — третья жена отца Ломоносова. Алтын — 3 копейки. Денежка — 0,5. Называя Диогена, Ломоносов руководствовался тем, что каждый, кто получал тогдашнее образование, хорошо знал. Диоген не оставил никакого научного наследия, кроме нескольких афоризмов.